Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Великобритании до Сенегала. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Мест нет. Новые планы Европы в борьбе с нелегальными мигрантами. Какие меры власти разных европейских стран принимают, чтобы остановить неуклонно ширящийся поток нелегальных иммигрантов из Африки, всеми силами пытающихся пересечь их морские и сухопутные границы? Будут ли нелегальные иммигранты продолжать гибнуть по пути в Европу, что происходит уже почти каждую неделю? Является ли этот мигрантский поток стихийным и неостановимым, или это четко организованный разными политическими группами и современными торговцами людьми отлаженный процесс, который по аналогии с неоколониализмом можно назвать неоработорговлей? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Одна из новостей последних дней. Более 60 человек погибли вновь при кораблекрушении у берегов Ливии. Лодка, на которой мигранты пытались уплыть в Европу, была переполнена и перевернулась. По данным Международной организации по миграции, всего на судне находились как минимум 86 человек, многие из них дети. В организации уточнили, что большинство пассажиров были выходцами из Нигерии, Гамбии и других стран Африки. Международные гуманитарные и правозащитные организации постоянно бьют тревогу в связи с регулярными катастрофами, касающимися нелегальных мигрантов. Уроженцы стран Африки, а также и Ближнего Востока, и Южной Азии, пытаются пересечь Средиземное море и Атлантику на лодках и катерах, часто не оборудованных спасательными средствами, чтобы достичь берегов европейских стран, в основном Испании, Италии и Греции, откуда они обычно движутся дальше на север. Переполненные лодки часто терпят крушение, влекущие за собой человеческие жертвы. Одновременно сейчас во Франции и в Великобритании правительства принимают спорные законы по борьбе с нелегальной иммиграцией, вызвавшие бурю дебатов и негодование части общества. Суть британского плана, появившегося еще в прошлом году, когда премьер-министром был Борис Джонсон, сводится, если коротко, к отправке всех попавших в страну нелегальных мигрантов из Африки обратно, а именно в государство Руанда, которое правительство Соединенного Королевства уже выделило 140 миллионов фунтов в рамках соглашения о депортации туда просителей убежища, которых в Британии насчитывается не менее 28 тысяч. Власти Руанды должны предоставить им юридическую помощь, а также они обязуются не высылать беженцев из Великобритании куда-то еще, в те страны, где им угрожает опасность. При этом ранее Высший суд Великобритании решил, что депортация нелегальных мигрантов в Руанду противоречит международному праву. Кабинет британского премьера Риши Сунака все же считает, что в Руанде у высланных нелегальных мигрантов будет все хорошо, они найдут заработок и получат медицинское обслуживание. А во Франции, где сейчас живут около 7 миллионов иммигрантов, составляющих более 10% населения страны, и где количество только нелегальных мигрантов может достигать миллиона человек, Национальное собрание, Нижняя палата парламента, 20 декабря вслед за Сенатом одобрило также спорный законопроект об иммиграции. Он предполагает упрощение депортации нелегальных мигрантов и введение миграционных квот. Итак, мой сегодняшний собеседник – африканист, публицист и аналитик Сергей Елединов, давно живущий и работающий в западноафриканском государстве Сенегал. Сергей, насколько еще более угрожающей ситуация с наплывом нелегальных мигрантов из Африки в страны Европы стала за последний год-два?
Сейчас, на самом деле, мы можем говорить о второй волне нелегальной иммиграции. Если мы возьмем 22 год, то было зафиксировано более 300 тысяч случаев нелегального пересечения границ Европейского Союза, что на 64% больше, чем в 21 году, и уже в 1,6 раз больше, чем в 20. Ну, а на этот год эта тенденция, она усилилась только. То есть примерно 186 тысяч беженцев и нелегальных иммигрантов смогли достигнуть Европу через Средиземное море в период с января по сентябрь этого года. Это вот по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это вот как раз и есть наше такое африканское направление. Еще такое небольшое дополнение. Вот по данным, есть такое пограничное агентство Евросоюза, Frontex. Количество незаконных прибытий в Евросоюз через центральное Средиземноморье выросло почти на 300% по сравнению с прошлым годом. А количество мигрантов, прибывших в Европу через Тунис, по сравнению с 2022 годом, выросло на 1100%. Еще вот Европейское агентство по делам беженцев, оно сообщает о возобновившемся росте числа беженцев. Ну, здесь в данном случае рост числа беженцев – это скорее количество поданных заявок на статус беженцев. И вот оно уже стремительно приближается к уровню 15-16 годов, то есть максимального значения вот этой первой волны, которая достигла 1,8 миллионов на тот период. Пока это ниже, но, я повторюсь, эта тенденция усиливается. И вот, кстати, важное дополнение. Сюда не входят 4,4 миллиона украинцев, также претендующих, ну, если не на статус беженца, то на временное убежище.
За последние годы уже в 7, по-моему, странах Африки произошли успешные государственные перевороты. Было еще несколько неудачных попыток. Даже такой устойчивый термин появился – пояс государственных переворотов, когда об Африке речь идет. Это наглядно показывает, от чего именно бегут миллионы африканцев. То есть прогноз неутешительный, и мигрантский кризис будет только ухудшаться?
Люди бегут не от военных переворотов, а прежде всего от риска смерти, насилия, от отсутствия безопасности, стабильности, но, естественно, от дефицита социальной справедливости. Ну, и бегут также в поисках выхода от беспросветной жизни. Но, что важно, что военный переворот – это вот как раз показатель, что страны, где они произошли, вот они именно достигли вот этого какого-то такого отрицательного пика по всему вот вышеперечисленному. И вот рост числа военных переворотов, он прямо пропорционален росту числа нелегальных иммигрантов. Ну, собственно, как и число нелегальных иммигрантов, оно прямо пропорционально интенсивности военных действий, в которые сейчас погружены страны Сахеля с военными хунтами во главе. Ну, кстати, есть и положительные моменты. Вот сегодня как раз представитель ООН подтвердил, что в Буркина-Фасо, которая сейчас находится под руководством военной хунты во главе с капитаном Траоре, около 330 тысяч беженцев вернулись домой. Ну, и опять-таки я считаю важным дополнить, что и авторитарные африканские режимы с такими несменяемыми правителями, политическими долгожителями и тяжеловесами также в последнее время становятся источниками нелегальной миграции.
Сергей, а сколько сейчас в самой Африке беженцев из других африканских стран, лагерей беженцев и перемещенных лиц? То есть сколько там людей, где они расположены? И самое главное, кто ими управляет и как они существуют?
Количество беженцев и перемещенных лиц в Африке, тут есть очень много разных данных, они разнятся. Ну вот согласно данных Африканского центра стратегических исследований, который находится в США, на 2021 год это составляло более 25 миллионов человек. На сегодняшний день, с учетом конфликта в Судане, в Эфиопии и, опять-таки, эскалации конфликта в регионе Сахеля, мы, наверное, можем приблизительно говорить о 30 миллионах. И, соответственно, две трети из которых – это внутренние перемещенные лица. И, в общем, эта сумма – это где-то приблизительно треть от общего мирового количества мигрантов. Здесь сразу можно сказать, что миграция в пределах Африки, она на порядок выше европейской волны. Соответственно, некоторая часть этих людей находится в лагерях. Ну, здесь, к сожалению, я не владею точной и объективной информацией об их количестве, ну, хотя бы по причине того, что управляются они, как и всякими соструктурами ООН, вот как уже Верховного комиссариата по делам беженцев, о котором мы говорили, Международным Красным Крестом, местными Красными Крестами, какими-то региональными организациями и какими-то другими некоммерческими благотворительными структурами. В общем, еще конечно, существуют и спонтанные лагеря, которые автоматически попадают под контроль властей страны, которая приняла этих беженцев. Расположены они, естественно, в непосредственной близости от зон бедствия, бедствия военных конфликтов, гуманитарных катастроф. Ну, и они очень сильно отличаются между собой, как и количеством людей, так и условиями их содержания, программами их интеграции в общество, ну, или отсутствием этих программ. В целом, как правило, они перенаселены, условия жизни там в лучшем случае, наверное, можно характеризовать как какие-то, скажем так, близкие к удовлетворительным. Порядок в этих лагерях устанавливается со стороной их нахождения. Ну и, в общем-то, как правило, беженцы ограничены в своих перемещениях. Я лично посещал лагеря в Уганде, Руанде и Конго. Ну, я вам честно скажу, это очень удручающее впечатление, как и от условий питания, жизни, от, скажем так, санитарно-гигиенической ситуации. Ну, практически отсутствует доступ к медицине, к обучению детей. В целом, это, конечно, ужасные условия жизни, ну, наверное, даже скорее не жизни, а выживание. В ряде лагерей присутствует и принудительный труд, ну, и проституция, рэкет. На эти лагеря нападают со целью ограблений. Жители этих лагерей, они рекрутируются в какие-то нелегальные структуры. Ну, сами по себе, естественно, эти лагеря часто используются как некие такие базы перевалочные для криминала, даже для каких-то террористов. Но самое главное, да, что по факту, что люди, которые находятся там, по факту того, что ты видишь, что приходит понимание, от чего они сбежали. Да, вот, видя эти жуткие условия, ты понимаешь, что сбежали они от чего-то гораздо более страшного. Без навешивания ярлыков и вот каких-то созерцательных оценок, наверное, можно провести параллель между африканско-африканскими и африканско-европейскими беженцами, их целями, их стремлениями, устремлениями. То есть, как бы, одни спасают свои жизни, другие ищут жизни лучшей. Ну, хотя, впрочем, и в тех, и в других случаях их можно понять. Ну, и самое главное, я считаю, что их нельзя в этом обвинять.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с африканистом Сергеем Елединовым скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим и работающим в Сенегале африканистом Сергеем Елединовым продолжаем разговор о кризисе, связанном с миллионами нелегальных беженцев из Африки, которые пытаются попасть в Европу. В самих африканских странах идет борьба с тем, что миллионы их граждан или граждан соседних стран транзитом через их территорию бегут в Европу. Координируют ли они как-то свои усилия с соответствующими ведомствами, спецслужбами стран Европы?
Конечно, подобные программы, какие-то такие сотрудничества или координации существуют. Они есть билатеральные, ну, вот между отдельными странами, как, например, между Сенегалом и Испанией или Мавританией и Испанией. Есть программы Евросоюза с отдельными странами и с регионами. Ну вот, наиболее объемная, которая наиболее на слуху, это программа Евросоюза и Туниса, которая вот несколько месяцев назад вызвала огромные дебаты в парламенте Туниса. Ну и пока это, в общем, наверное, единственная из программ, которая помимо каких-то таких контрольных и запретительных мероприятий еще и направлена на оживление экономики и создание рабочих мест, что, в принципе, есть основа для предотвращения массовой миграции. Ну а вот, например, Нигер аннулировал аналогичную программу с Евросоюзом. И кроме этого, есть какие-то такие отдельные инициативы и рабочие группы, например, между жандармериями и полициями отдельных стран. Работают ли эти программы? Работают, но я бы не сказал, что очень эффективно. Налицо, наверное, не конфликт, но какое-то такое, скажем, несовпадение интересов. Европа хочет закрыться от этого потока, а ряду африканских правительств это либо не мешает, а ну кто-то даже, наверное, заинтересован в этом, как бы, если можно так сказать, в таком стравливании пара, да? Потому что, ну, по факту, вот посмотрим, да, кто покидает страну. Ну, это в основном люди без образования, без какой-то высокой и потребной квалификации. И вот как бы для общества, да, ну, тем более для бедных таких африканских обществ, это какое-то такое дополнительное бремя. А решить проблему их занятости, ну, многие африканские правительства не могут, ну, может, не хотят. А потом еще тут есть важный момент, что транзит мигрантов – это достаточно прибыльный бизнес, и он еще такой, скажем так, социальный, потому что в нем участвует очень много людей на разных уровнях. Вот однажды в Мали я обратил внимание на рейсовый автобус с номерами Буркина-Фасо, такой очень плотно забитый людьми, и сопровождающий нас полицейский, он посмотрел на этот автобус и сказал, едут в Тунис через Нигер и Ливию. Ну и вот как бы увидев мое такое вопросительное выражение лица, он добавил, ну а что, они ничего не нарушают. Ну даже если бы нарушали, зачем им мешать, они нам не мешают, а для кого-то это заработок. Ну и, конечно, как тут вот не обойтись, чтобы не сказать, что это еще и заработок, конечно, для огромного количества каких-то таких неправительственных организаций, которые как бы борются с этим явлением, с миграцией, да, потому что как-то провести конференцию и круглый стол, ну, это проще и медийно заметнее, чем на самом деле делать какие-то такие конкретные действия.
Сергей, вы сами живете в западноафриканском государстве Сенегал, который давно стал воротами для многих беженцев и мигрантов, пытающихся попасть в Европу. У вас наверняка есть еще личные впечатления, которыми вы могли бы поделиться. Как все это организовано? Насколько осведомлены об этом власти? Управляет ли вот всем этим процессом организованная преступность?
Понимаете, как Сенегал, ну, впрочем, как и многие, как, наверное, большинство африканских стран, он имеет такой немножко архаичный такой семейно такой вот общественный социальный уклад. Ну и, соответственно, при таком укладе это как в деревне, скрыть что-то это затруднительно. Ну и, соответственно, правоохранительные органы Сенегала, ну, в общем, как и все, наверное, правоохранительные органы, они очень хорошо умеют этим пользоваться и вот посредствами какой-то, скажем, агентурной сети, информаторами, личными знакомствами, ну, потом обилием каких-то таких в кавычках африканских родственников, ну, и, естественно, умением работать со свидетелями, но они в курсе не то что многого, но, я думаю, пожалуй, всего. Ну, а бизнес с иммигрантами – это большой и серьезный бизнес, много действующих лиц и необходимых вот каких-то таких элементов для операции. И, в общем-то, мероприятие такого масштаба с таким количеством вовлеченных лиц в достаточно открытом информационном пространстве скрыть невозможно. Мой знакомый офицер испанской миссии гвардии Севиль, которая здесь находится в Сенегале, это вот именно одна из этих вот таких координирующих групп, они находятся с целью пресечения контрабанды и, соответственно, потоков нелегальных иммигрантов. Он мне Это сам рассказал, что все действительно реальные задержания у них происходили исключительно с подачи сенегальской полиции. Ну, жаргонно говоря, они давали наводку, но это происходило, так скажем, нечасто и нерегулярно. А вот за задержание во время патрулей, ну, вот это вот явление довольно редкое, ну, и как бы создается ощущение, что о времени их патрулирования и о маршрутах всем известно заранее. Ну, и потом, как он отметил, что вся наша миссия – это пару десятков человек и два скоростных катера. Ну, как с этим можно перекрыть тысячи километров водной границы Сенегала? Потом вот как-то так уже вот на каком-то таком примере, который я видел сам, вот, например, в период эпидемии коронавируса поток нелегальной иммиграции практически исчез. Почему? Ну, я думаю, это очевидно, что население и экономика Европы сидели на карантине, эти иммигранты просто стали не нужны, ну, экономически. И уже потом выяснилось, да, что Евросоюз обратился специально к Сенегалу с просьбой ограничить это явление, и в короткий срок правоохранительные органы страны, об этом писали в газетах даже, отчитались о раскрытии разветвленных сетей трафикантов, нелегальных иммигрантов, были задержания, аресты организаторов, посредников, вербовщиков, владельцев пирог, навигаторов пирог, ну и, естественно, несостоявшихся европейцев, сенегальцев, малийцев, буркинийцев, гвинейцев, гамбийцев. Очевидно, да, вот что разгадка подобной оперативности, но она, в принципе, проста, да, ну, об этом люди знали заранее, просто как бы не было команды или какой-то такой политической воли, как, ну, в кавычках, прикрыть лавочку, да. Насколько я знаю, это было такое довольно серьезное финансовое вливание в страну, такое достаточно весовое для бюджета страны. То есть можно констатировать, что в зависимости от ситуации вот этот такой иммиграционный кран, его можно открыть или закрыть. Да? Ну и здесь уже как-то сразу появляется вопрос, а кто в этом случае тогда организованная преступность? А в целом, конечно, сама по себе вот эта вот нелегальная переправка, этот трафик иммигрантов, это уже сама по себе организованная преступность. И, естественно, руководители этого бизнеса, они связаны с теневым и преступным миром Европы, которым, естественно, нужны всякие бесправные наркокурьеры, проститутки, какая-то такая криминальная пехота, ну или просто, скажем, работники на каких-то таких подпольных производствах, ну, в лучшем случае, какого-нибудь такого контрафактного товара. Ну, и вот опять, я думаю, ни для кого не секрет, что в Африку и идет поток ворованных автомобилей, различной техники, оборудования и из Европы. Ну, я думаю, что очевидно, что в этом участвуют как-то выходцы из африканских стран.
Сергей, то есть получается, что мы обсуждаем, в общем-то, две формы миграции сейчас. Через официальное агентство занятости, которое рекрутирует легальным способом людей, в том числе и в Африке, для работы за границей, потому что нельзя же всех африканцев в Европе называть нелегальными мигрантами. Это совершенно не так. И есть, да, нелегальный путь с огромным риском для жизни, но отчасти он подкрепляется правозащитными организациями, международным правом. Они всегда выступают на стороне африканцев, в том числе нелегалов.
Понимаете как, по факту, вот на сегодняшний день, иммигрант, который уже вступил на европейскую землю, он, скорее всего, там и останется, да, ну вот как-то есть такие вот аналогии средневековые, что вот воздух города делает свободным, или вот наше русское, что с Дона выдачи нет. То есть правозащитные организации, какие-то неправительственные структуры, гуманитарные миссии, у которых целый штат юристов, они сделают для этого все необходимое. И здесь, понимаете, как я вот позволю себе предположить, что мы имеем дело не с каким-то естественным социальным явлением, а с каким-то таким организованным процессом, ну вот который по аналогии с неоколониализмом можно, наверное, назвать как-то неороботорговлей. То есть экономики развитых стран, ну, прежде всего Франции, они получают приток дешевой и бесплатной рабочей силы, ну, и причем об этом уже говорилось, что в основном для какого-то теневого бизнеса, ну и, соответственно, организованной преступности. Политики получают огромную массу таких деклассированных элементов, которые всегда можно использовать для давления, причем не только и экономического, как штрейбрекеров, и давления на свое собственное, на население. Ну, а какие-то такие прозападные африканские политики вытолкнут из страны такую, не то что, скажем, обременительную, но уже такую, да, достаточно взрывоопасную категорию людей, которые потеряли надежду на какую-то социальную справедливость у себя дома. Ну, и, кстати, африканские страны получают такой достаточно серьезный экономический бонус. В некоторых странах это даже статья бюджета, да, это вот денежные переводы от своих африканских диаспор в Европе. Ну, и, конечно, эта индустрия вот этой нейроработорговли, она зарабатывает огромные деньги, и вот по факту это как бы, она не то что связана с какой-то международной, а организованной преступностью, это ее вот один из элементов. Ну, потом опять, если вот мы сейчас все время говорим о каком-то терроризме, то вот эти террористические организации, они имеют какой-то действующий механизм перемещения, релокации со своих членов. Еще вот, что вот самое важное, что вот отличие вот этой такой неоработорговли от ее классического аманима, вот ее только в каком-то таком либеральном формате, о том, что будущий невольник сам по собственному желанию на свои собственные деньги, кстати, весьма немалые деньги, это в среднем около 5000 евро вот за такую прогулку, на свой страх и риск решает вопросы своей доставки на свою какую-то такую будущую плантацию, а будущий рабовладелец при этом и исключает любую свою ответственность за его здоровье, размещение и пропитание.
Напоминаю, что это было мнение живущего и работающего в Сенегале африканиста и публициста, постоянного автора «Радио Свобода» Сергея Елединова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Telegram и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».